Yep. У нас тема «Недельная глава», так надо немножко про недельную главу рассказать, но есть тоже вещи, которые связаны с нашими неделями, которые они уже не прописаны в недельной главе. Сегодня тоже поговорим про такую вещь, событие, которое будет вот в ближайшую неделю. Но начнем с недельной главой. Недельная глава называется «Ваишлах». «Ваишлах» — это от слова «шалех». «Шалех» — это что?
Посланник.
О! Что? Кто-то будет знать. Это посланник. Яков отправил таких посланников. Когда Яков выходил из Харана, он шел со всем семейством. Почти совсем, там было 11 детей из 12. И когда Яков вышел из Харана, там была история такая, что за ним погнался Лаван. И где-то за промежуток, там, где проходит, надо его проходить целый день, ночью приснился ему ангел и сказал Лавану, что ты не трогай Якова, не вообще не говори с ним ни про хорошее, ни про плохое. Но в конце Лаван подходит к Якову и говорит ему, почему вы так как бы убежали от меня. Вдруг он как бы стал таким порядочным человеком, почему вы не попрощались по-человечески и все такое. И он еще, у него была претензия, что у него украли каких-то принадлежностей для идолопоклонства. И это Яков не знал об этом, кто что-то такое было. И на самом деле Рахель взяла у него его дочку, потому что она считала, что это нехорошо, что ее папа этим занимается. И она украла, когда он начал искать, она положила под там, подушку на верблюде и села на верблюд, не вставала, и так он не нашел. И тогда Яков сказал, что если кто-то из наших взял, так он не будет жить. И раз Яков такие вещи, слова произнес, даже если он бы знал, что это Рахель, он бы, конечно, не имел в виду. Но здесь мы еще раз видим силу слов, когда еврей говорит какие-то слова, там вообще человек, и тем более цадик, это все равно сбудется в таком или в другом виде, это будет, даже если человек говорит слова, которые он не имеет в виду, просто там шутит или что-то такое, всегда надо давать очень большое значение тому, что мы произносим. И на самом деле мы видим, что после этого, когда Рахель родила Бениамина по пути в дороге, она умерла при этом. Ее похоронили по дороге. Место, которое называется Бейт-Лехем. И на самом деле ее могила почти до наших дней стояла просто на дороге. Там ничего не было, например, город, не было населения рядом. Еще фотографии начала века есть. Видно, что это здание, которое стоит отдельно. Сегодня там Бейт-Лехем уже разросся, и это уже как бы в начале города. Но Рахель была похоронена по пути. Есть тоже такое объяснение, почему она была похоронена по пути. Не помните?
Не полагается в тот же день хоронить.
Что?
Полагается в тот же день.
А, это да, это тоже правильно, что... Ну, были тоже случаи, мы видим, что Якова из Египта даже брали в Иерусалим, ну, в Израиль, в пещеру Махпела. Прости. Там есть такая идея, что евреи, когда евреи шли в Галут, когда евреи шли в изгнание после разрушения первого храма, они шли в... Куда они шли? В изгнание? В Вавилон. И путь в Вавилон, это именно через восточную сторону Иерусалима. Из Иерусалима, если идти на восток, это именно через... Проходишь через Бет-Лехем. И когда евреи шли в изгнание, они молились на могиле Рахель. И Рахель, она считается как праматерь, которая нам молится и помогает евреям. Это как символ такой стал. И именно для этого она была похоронена по дороге, по пути, чтобы евреи могли молиться на ее могиле по пути в изгнание. Есть даже такие рассказы про наши дни. Это как бы нету как бы прямо на видео таких случаев, но очень много рассказывали солдаты предпоследней операции, которая была в Газе, это, я думаю, в 2009 году. Там были несколько случаев, что солдаты говорили, что перед входом в какой-то дом какая-то пожилая рабка им говорила, что не заходите сюда, здесь все заминировано. И говорила, что она Рахель. Как бы, что из этого можно понять, это уже сам каждый думает. Но Рахель, она вообще символ праматери, который евреи всегда останавливались молиться. И на самом деле город Бет-Лехем, он полностью арабский. Там ни одного еврея не живет, и никогда, навряд ли там когда-то евреи жили. Но могила Рахель, она... Осталось там, и евреи всегда держали ее и делают до сих пор огромные усилия, чтобы сохранить вот это место. Вот, они перед этим случаем, как Рахель родила Бениамина, они по пути получили такую новость, что к ним идет навстречу Эйсав с большой армией, и Яков... поступает таким способом, он отправляет посланников, чтобы как бы успокоить Эсава, дарит ему большие подарки, там Тора рассказывает, какие подарки он ему дарит. Какие подарки он ему дарит? Что Яков дарил Эсаву? Да, он скот, да. И там большое количество скота, там все как бы рассчитано так, чтобы... Ну, это было, как считалось, как бы полноценный подарок. И говорит, он готовится тоже к войне, что он говорит там всем разделиться на несколько лагерей, чтобы если один лагерь пропадет, остальные останутся, и молится Всевышнему. Это три способа, которые всегда евреи должны были применять, когда были какие-то неприятности. Это попробовать как-то заплатить, чтобы от них отстали, как-то себя сохранить и молиться. Вот эти три вещи, которые мы видим сразу у Якова. Яков подходит, в конце они перемирились с Эйсавом. Есть насчет этого тоже такое объяснение более глубокое, что то, что Эйсав... То, что Яков говорит ему, говорит посланнику, сказать Эсаву, что Эсав тебя спросит, от кого ты идешь, скажи, вот я иду от Якова. И что Яков рассказывает Эсаву, я жил у Лавана, и у меня есть осел и бык, как бы, и вот как бы семья. Что он намекает ему? Это то, что ты злишься за то, что я от тебя отнял благословение. Так в благословении было написано, что я получу огромную землю, там, что будет еще многие вещи, урожай, там все такое. А у меня, со мной это не сбылось, у меня только есть скот. Так что ты как бы не беспокойся, эти благословения, они на самом деле со мной не произошли. Так что можешь быть спокоен. Это... комментатор нас учит, что это то, что Яков имел в виду сказать Эсаву. Вот, потом они такой там есть момент, что Исав приглашает Иакова к себе. А где Исав жил, в каких местах? Это назывался Эдом и гора называется гора Саир. Гора Саир, а территория называется Эдом. Эдом напоминает вам какое-то слово? Как? Эден. Эден это по-другому пишется, там Эдом это Алеф, Эден это Айн. Адам. Адама тоже. Земля. Что еще?
Земля.
О, красный цвет. Адом. Адом это красный цвет, а это называется Эдом. Почему Эсав назвал свою страну Эдомом?
Там почва была красная.
Еще, да, он сам был рыжий. И, но есть такая подробность, что Иаков, когда купил у него первородство, он ему заплатил чечевичной там похлебкой, которая была красного цвета. Это так называется в Торе. Адом. Адом, Адом, Азе. И Исав, чтобы не забыть вот эту ненависть к Иакову, который украл у него, он назвал свою страну Эдом и гору Саир. Саир это на самом деле волосатый. А Исав, мы знаем, что Яков одел какую-то шкуру, чтобы показаться волосатым перед отцом. Так вот эти два момента Исав себе оставил на память навсегда, чтобы не забыть. И Исав приглашает Якова, идите там ко мне. Они жили там, где сегодня Иордан, на второй стороне реки Иордан, там огромные такие горы. Там жил Исав. И Яков говорит ему, что мы придем к тебе, но медленно будем идти, потому что у нас много скота и маленькие дети. Так как бы ты нас не жди, иди в Эдом, а мы потом уже своим ходом подойдем. И мы знаем, что Яков так и не дошел. Так тоже есть отдельный такой момент, что Яков имел в виду. Может быть, он имел в виду просто, чтобы Исав от него отвязался. Но есть тоже комментаторы, которые говорят, что Яков имел в виду дойти, но не сразу, как бы через какое-то время. И когда это будет после прихода Машиаха. Когда уже как бы сыновья Якова, или может, сам Яков, тоже подойдет к этому месту Исава. Но есть на ближайшей неделе будет большая дата. Я думаю, что все уже слышали про такую дату. 19 Кислева. Не знаю, если вы участвовали на праздновании вот этой даты, но если нет, тогда в этом году может быть первый раз. Есть такая дата 19 Кислева. Это праздник, который отличается от таких праздников, которые нам знакомы, да, там Ханука или Пурим, или Песах, потому что 19 Кислева это такой как бы новый праздник, да, он по событиям, которые происходили где-то 250 лет назад, что-то такое, когда первые Любавские Рэбы сидел в тюрьме в Петропавловской крепости, его выпустили. Но в чем здесь как бы большая радость? Мы знаем, что все Любавические Рэбы, кроме последнего, все перед ним были шесть, и все они сидели в тюрьме, в разных тюрьмах. До всех там были разные доносы, что они как бы там делают что-то против царя и все такое, как бы их противники пытались что-то такое сделать. Но только вот эта дата, она такая самая известная, считается как Новый год хасидизма. Вот. Что мы знаем про эту дату? Есть интересная такая книга, которую написал, был такой еврей, которого звали и Раби Яков из Марвиш, это где-то во Франции. Он был один из тех, которые писали Тосфот. А Тосфот, слышали про такую вещь? На Талмуд есть комментарии Раши, и это с одной стороны, как лист Талмуда, представляете, там в середине есть такой столбец, здесь с двух сторон есть комментарии. С одной стороны, это комментарии Раши, который тоже жил во Франции, с другой стороны, комментарий Тосфот. Тосфот — это поколение, которое младше Раши. И там уже несколько людей, они составляли вот эти комментарии, они разбирают то, что Раши пишет, и такое самое основное комментарий на Талмуд. И где-то с 7 класса уже начинают учить Тосфот. И Тосфот — это один из этих комментаторов, которые составляли вот этот текст, это вот этот Раби Яков, и он жил где-то 700 лет назад. И он написал такую книгу, которая называется «Тшувот мина шамайм» — «Ответ из небес». Не знаю, я думаю, что, может быть, он единственный, который написал такую книгу, которую он говорит, что он получал на разные вопросы, которые он задавал, ну, как бы практически, там, галахические вопросы, которые было очень тяжело ему и всем мудрецам решить, он получал какие-то ответы во сне. И он написал такую серьезную книгу, и там упоминается только одна дата в течение вообще всей этой книги. И эта дата, она 19-го Кислева. И он пишет такую вещь, что ему скажут, что вот этот ответ он получил сегодня, потому что сегодня какой-то особенный день. Какой-то особенный день, и комментарий на вот это, на его книгу, пишется, что этот день, он праздник для хасидов Беларуси. Это вот этот праздник, который был позже, но мы знаем, что в духовном мире как бы нет раньше, позже. Там 500 лет назад этот день мог считаться великим из-за этого, что будет что-то в будущем с этим. Вообще насчет его книги есть много очень споров среди мудрецов, если это считать, можно как бы какие-то решения делать по этой книге, какие-то галахические вопросы решать, потому что мы знаем, что Тора, она не на небесах. Есть такое правило, слышали такое правило, что Тора не находится на небесах. А Тора дана на нашей земле. Из-за этого, если есть какое-то решение, которое сделано не людьми, есть такой пример в Талмуде, что мудрецы сидят в каком-то домике и спорят насчет чего-то, и там один великий мудрец говорит, что я уверен, что я прав, вы все не правы. Как бы вас большинство, я один, но я так уверен, что я прав, что если я прав, сейчас пойдет дождь. И пошел дождь. И они говорят, нет, как бы нам это ничего не говорит. И он говорит, если я прав, там будет очень сильный ветер, там был ветер. Потом он сказал, что если я прав, там обрушатся вот эти стены. И обрушились стены. И они сказали ему, что ты большой молодец, и, может быть, Всевышний тоже как бы тебе помогает и считает, что ты прав. Но Тора дана на этой земле, из-за этого на этой земле есть какое решение, что решение по большинству, из-за этого нас большинство, и даже ты со Всевышним, это никакую роль не играет, и Аллаха, как мы решили. И на самом деле так и было. Говорится в Талмуде, что воздался такой батколь, это такая вещь, которая упоминается много раз в Талмуде, что это как голос как бы с небес, какой-то духовный голос, может быть, который сказал, что как бы вы победили меня, мои дети. Что да, Тора дана в этом мире, из-за этого даже человек, который написал книгу, что он во сне какие-то ответы получил, на самом деле какие-то логические вещи, они, может быть, не могут быть, мы не можем их считать здесь как что-то настоящее. Но есть тоже комментаторы, которые говорят, что можно считать. Почему? Потому что он получал эти ответы, но он как бы от себя потом их понимал, и тогда их излагал, из-за этого уже считается, что это человек сказал, а не что-то другое. Но у него вот эта одна дата, которая есть в его книге, это 19-го Кислева. И с тех пор это стало как Новый год для хасидов. Что вообще, что, с чего началась вот эта идея хасидизма, почему именно эта дата, она играет роль, потому что в эту дату было решение, что это учение можно продолжать распространять в этом мире. А что так важно в этом, так есть три момента, которые мы сегодня попытаемся разобрать. Есть первый момент, это Бааль Шем Тов, когда он получил указание вообще эту вещь распространять. Потому что мы знаем, что вот эти учения Бааль Шем Това, Бааль Шем Това, это его звали Раби Исраэль, он был первый, который начал движение Хасидут. До того времени, с момента дарования Торы, были разные праведники в каждом поколении, которые занимались тайным учением, то, что называется Каббала. Это всегда было, были единицы, которые были на таком уровне, которые могли это изучать. А обычные евреи к этому никак не касались этого, и даже большие раввины, мудрецы не были связаны с этим. Бааль Шем Тов, он был из скрытых праведников. Слышали про такое понятие «скрытые праведники»?
Это как все.
Или вы все скрытые праведники?
Он высоко духовный, но как все.
Да. Да, есть, вообще есть такое правило, что мир существует, в каждом поколении есть 36 скрытых праведников. И это были люди, которые занимались обычными там делами, водоносы, там, дровосеки, извозчики, которые были великие праведники, были очень мудрые люди, и они собирались и изучали какие-то тайные вещи Каббалы, но внешне они никак не отличались от остальных, и наоборот, всех считали очень простыми людьми. И таким тоже был Бааль Шем Тов, он женился на сестре такого праведника, которого звали Раби Гершон из Китова. И вот этот Раби Гершон из Китова был уверен, что его сестра вышла замуж за такого очень простого местечкового еврея. И вначале, на самом деле, он так вел себя, как вели себя скрытые праведники. Потом вот этот Раби Гершон, он уехал в Израиль, и он сделал алию, еще перед этим как бы были, еще начались какие-то алии, и он даже не знал, что Бааль Шем Тов, он такой великий праведник, но они потом переписывались, и перед этим как Бааль Шем Тов раскрыл как бы учениях Хасидут на весь мир. Он рассказывает такую интересную вещь, это письмо, которое сохранилось от него к вот этому Раби Гершону, который жил в Израиле. В нем написана такая необычная история. Сегодня у нас необычный урок, да, обычно мы уже привыкли к рассказам Торы. Оказывается, не только рассказы Торы, есть еще интересные вещи. И там такая неожиданная вещь, Он рассказывает, что в Рош-Ха-Шана, в каком году это было, где-то 363 года назад, по еврейскому календарю это 707 год. Да, сегодня у нас, ну, 5707 год, сегодня у нас 5773 год. Ну, да, вот, короче, 707 год, в Рош-Ха-Шана, он пишет такую вещь, что я поднялся в духовный мир, вот эти праздники, они могли тоже увидеть какие-то вещи в духовном мире. И он говорит, что я поднялся в духовном мире, и я видел такие вещи, которые я никогда, никогда до этого не видел. И такие вещи, которые тоже я не могу тебе буду рассказать даже устно. И я поднялся с одного уровня на другой. И пока я зашел на как бы отделение, которое называется как бы отделение Машиаха. И там сидел Машиах и учил Тору со всеми большими праведниками. И там тоже были праведники, семь праведников, которые мы тоже считаем как Ушпизин. Помните, да, есть такие семь праведников: Авраам, Ицхак и Яков, Моше, Аарон, Давид и Шломо. И они все учили Тору, и когда они увидели меня, они очень обрадовались. И я побоялся, что они обрадовались, потому что я уже умер, я как бы пришел в тот мир, и они рады, что вот я тоже к ним присоединился. Но они мне сказали, что ты еще должен жить, у тебя как бы еще какие-то вещи сделать в этом мире. И я спросил у Машиаха, когда ты придешь. Вот, да, такой, ну, вопрос известный такой. И он получил тоже ответ, что как ты будешь знать, что пришло время, когда я же должен прийти, когда твое учение будет распространено по миру, и распространяться твои источники наружу. То, что все то, что ты научился, и тогда, когда это произойдет, тогда придет Машиах. Да, получается, если перевести на более такой простой язык, и были какие-то разговоры или переписки между праведниками, которые они, наверное, больше нас понимают, что это такое, что это имеется в виду. Но мы знаем, что Бааль Шем Тов, он был великий мудрец, который получал информацию от первоисточника. Из-за этого вот эта фраза, что твои источники будут распространяться наружу, это стала такая очень известная фраза, которая она является как причиной всего движения хасидизма. Здесь тоже надо понять, что это такое, что было на самом деле главная идея Бааль Шем Това. Так что, как вы думаете, что какая основная идея, что, чего нового привел в мир Бааль Шем Това и его ученики? Да, ну в чем, что здесь как бы... Это все, это правильно. Какие еще есть предложения? Так это правильно, что они сделали это доступно, вот эту мудрость всем. Ну, если более подробно посмотреть, так в этой фразе, что твои источники будут распространяться наружу, есть тоже, в этом вложено тоже объяснение. Что это такое источник? Есть несколько видов, как можно человек может себя как бы очистить в духовном плане. Например, помыть руки. Да, не просто помыть с мылом, а омовение рук из кружки – это такой, ну, духовный, да, процесс, который человек очищает от себя какую-то не духовную какую-то нечистоту. Потом есть окунание в какой-то водоем, а третья вещь – это окунание в источник. И какая разница между ними? Так какой-то водоем, который называется миква, есть определенные границы. Там должно быть 40 сеа, там какое-то количество воды. Если нет такого количества воды, это не будет считаться. А источник, там не важно, сколько воды есть, он всегда будет считаться, что это как бы сработало. Даже, не знаю, даже теоретически, если человек мог бы окунуться в одну каплю, эта капля, она источник, это бы хватило. Хватило бы. Но мы видим, что источник, он даже по простому закону, по Аллахе, он отличается, что источник в любом случае, он делает какую-то духовную функцию. Почему, какая разница, как вы думаете, между источником и другим водоемом? Да, она не просто чистая, там есть, она когда выходит, она соединена со своим как бы корнем, откуда она идет. Из-за этого тоже в ней есть больше энергии, больше минералов, когда она в виде источника. Это источник. А что это такое, когда говорит Машиах Бальшем Тову, что источники будут распространяться наружу?
Литературные.
Что это такое понятие наружу?
Это учение, наверное, будет распространяться.
Это да. А что это такое наружу, если посмотреть на источник? Это там, где нет источника. Там пустыня или там, где нет воды. Или все то, что не источник, да, это уже считается наружу. Вообще вот этот вопрос мы встречаем тоже в Талмуде, что был такой мудрец, его звали Раби Йошуа, сын Леви. И он, сказано, что он идет по улицам Рима, и около ворот, на входе в город, он встречает такого человека, который сидит там, как один из просто нищих. И он там встретил Машиаха. И он спрашивает у Машиаха, когда ты придешь. И он ему сказал, что сегодня. И Раби Йошуа очень радостно оттуда ушел. И, конечно, можно себе представить, как он огорчился, когда этот день закончился и ничего не произошло. И на следующий день он приходит обратно на это место и говорит Машиаха, как ты меня как бы обманул, ты сказал, что сегодня ты придешь. Он говорит ему, да, как бы сегодня, если вы будете слушаться словам Всевышнего. Это тоже объясняет немножко вот эту вот ответ, что евреи ждут Машиаха каждый день. Машиах на самом деле он придет сегодня, безусловно. Но он тогда, в те времена, сказал такой ответ, что если вы на самом деле послушаетесь Всевышнего, он придет сегодня же. Кстати, про сегодняшние дни это уже не сказать, потому что есть у нас такое высказывание Рэбби, что уже вся работа проделана и ничего не ожидается. Как бы. Нельзя сказать, что ждут, чтобы евреи там, не знаю, соблюдали шаббат полностью и все. А Машиах должен прийти уже несмотря на положение народа. потому что поколения, которые прошли, они уже всю работу сделали. Это отдельная тема. Что это такое наружу? Да, наружу, когда источник попадет, это когда, например, будет в другом месте источник, там, где его не было. Так на самом деле, что, как можно привести источник в место там, где его нету? Например, мы хотим, чтобы был источник в пустыне. Как можно это сделать? Что? А если мы сделаем просто вырыть яму и туда набрать воду? А если вырыть какой-то длинный канал?
Соединиться с тем источником, да, с помощью канала. Будет так.
Но это не будет источник. Это будет вода, которая она пришла издалека, это как река. А мы понимаем, что отсюда, что есть какая-то идея именно в источнике, тогда понятно, что идея Большим Това это не делать как бы водоем где-то, а именно, чтобы был источник, который имеет все свои качества источника. И как это понятие привести как бы к нашей теме? Например, есть такая идея, это было где-то 30 лет назад, Ребе вышел с такой идеей, чтобы печатали книгу Таня. Книга Таня это основа книга, основная книга хасидизма, которую написал Альтер Ребе, который сидел в тюрьме здесь, и выпустили его 19-го Кислева. Он после этого написал книгу Таня. Это очень великая книга, которая сегодня везде и учат, и хасиды, и не хасиды. Там объясняется система, как душа, как связи со Всевышним, как вообще духовный мир человека работает. И Рэбе сказал, что надо стараться печатать вот эту книгу везде. Как это можно понять? Так на сегодняшний день где-то вот эту книгу напечатали около 6000 точек в мире. Напечатали вот эту книгу. Просто ездили там, когда еще не было так доступно компьютер и принтер, брали там машины для печати и ехали в разные места, в разных городах и в разных точек там просто приезжали, печатали несколько экземпляров вот этой книги, в каждом месте там несколько сотен, и писали, что эта книга была напечатана там-то и там-то. В чем здесь идея? Можно было напечатать в одном центральном месте очень много книг, их разослать по всему миру. Зачем надо было печатать в каждом месте? Так в этом идея, что есть разница, если книга, там, еврейская книга, напечатана в Иерусалиме, она доехала до Петербурга, не знаю, или до Индии. И там есть еврей, он открывает эту книгу, которая напечатана в Иерусалиме, и он учит. А другое, если на книге напечатано, что она напечатана в Индии. И как бы с этого места, которое тоже Всевышний его сотворил, это не является какое-то место там, которое с нами не связано, а Всевышний сотворил весь мир. И везде надо как-то открывать вот эту святость. Да, один момент это напечатать там книгу Таня. Тогда вот этот момент становится как источником для вот этой мудрости. Как бы сам источник переместился в Индию. Это не то, что доходит каким-то образом из другого места, это в самом месте. На самом деле, что новое научил хасидизм, Это такой древний вопрос, что, что новое научил хасидизм. Так есть три примера, как это можно понять. Во-первых, это отношения цадиков и простых евреев. В течение всех поколений мы знаем, что были большие праведники. Не было вот этого понятия хасидизм. Были большие праведники, которые были ученые, были лидерами своих поколений. Были простые евреи. Между ними не было никакой связи. Да, если представить себе, что там, даже комментатор Раши, к нему с каким-то личным вопросом обратиться, это нереально. Это люди, которые вообще были в другом мире, у них они были озадачены, они с утра до вечера учили Тору, переписывались по всяким таким вопросам и учили каких-то больших мудрецов, как учеников. Они этим занимались. Простой еврей с улицы не мог никак с ними связаться, и тоже не было зачем. Как бы. У человека был вопрос, так он связался с каким-то более доступным для него, так, чтобы что-то написать там, человек, который является главой всего поколения, такого в принципе не было. А Бааль Шем Тов, он взял и перевернул вот это все, всю историю. Он, Бааль Шем Тов, был окружен, у него было в начале 60 очень великих мудрецов, которые были его ученики, но он относился к каждому еврею, к каждому простому еврею, как большое сокровище, потому что это тоже то, что одна из вещей, которые хасидизм открыл в еврейском обществе, это то, что важность еврейской души, как человек, не знаю, выглядит и чем он занимается, это другой вопрос. Каждый еврей имеет какой-то очень большой, имел почет от Бааль Шем Това, от его учеников. Даже если он там не умел читать, там просто приходил и молился там своими словами. Есть такой известный рассказ, что однажды в Йом-Кипур была молитва в синагоге Бааль Шем Това, и посередине молитвы Бааль Шем Това начал очень как бы сосредоточенно молиться, и было видно по нему, что что-то непростое происходит. И это очень долго времени длилось, и все ученики присоединились как бы к его молитве. И так они стояли до вечера. Уже затемнело, уже Йом-Кипур закончился, и Бааль Шем Това еще не может никак как бы перебороть вот какую-то вещь, которую он видит, что, не дай Бог, может быть. И в это время находился в этой синагоге, пришел еврейский парень, который жил в деревне, там, где не было общины. И он не умел читать, не умел молиться, ничего не умел. И он зашел в синагоги и просто ждал, сидел со всеми, постился в Йом-Кипур. И когда он увидел, что такая ситуация, что все что-то молятся, что-то просят, и всем что-то надо, и он как бы тоже хотел выразить как-то себя. И он как бы он был пастухом, он как бы у него были знакомы всякие голоса, которые делают животные. И он очень любил кукарекать. И у него незаметно получилось, что он просто прокукарекал. И все хотели вообще его там выгнать из синагоги, что это такое, что ты делаешь. И в тот момент Бааль Шем Това как бы прервал молитву, сказал им его не касаться, и спокойно уже закончили молитву Йом-Кипура. И потом он сказал, что на самом деле была какая-то там угроза на большую общину, и он никак это не мог отменить. И именно вот этот простой парень, который прокукарекал, он это отменил. Да, Большим Товом человек, который видел, видел плюс каждого, даже человек, который ничего не соблюдает, то, что другие поколения или неохасидов такого нету. Человек считается только по уровню его знаний Торы. Да, общины делились. Вы знаете, что были синагоги для людей разных профессий. Да, знаете такое, там была синагога для купцов, синагога для таких, для других, не знаю, не знали. До сих пор есть многие места, там, где сохранились всякие синагоги, известно, здесь такие молились, здесь там портные и так далее. Почему? Потому что те, которые были знатоки Торы, они молились отдельно, и их дети учились отдельно, и как бы они отделяли себя от общества, а большинство пришел и это поменял. И за это тоже были большие протесты против этого, потому что люди привыкли к одному, и вдруг оказывается, что есть тоже другой подход. Ну, это уже текст молитвы отличается.
А Балшинтов у них там кассируется?
Да.
Или у них свой?
Грузинские евреи с хасидами были связаны всегда. Любавический рэбе там где-то около 100 лет назад тоже отправлял людей туда, там раввины и шойхеты в грузинские общины. Есть грузинские евреи, которые они считаются, они хасиды уже несколько поколений. И тоже бухарские евреи. Территориально просто они были близко к России, там марокканские евреи, так они территориально просто не были рядом, у них были свои праведники. Был тоже праведник такой раби Хаим бен Атар, он был марокканский еврей, он жил в Израиле, и он сказал, что если Большим Тов приедет в Израиль, они встретятся, они вместе приведут Машиаха точно. И Большим Тов делал огромные усилия приехать в Израиль, и он не приехал ближе, чем Турция. Там были очень большие проблемы, и он вернулся в конце сюда, это не получилось. Ну, что мы видим у лидеров хасидизма, что они все именно имеют связь с... Простой еврей мог написать письмо Ребе, получить ответ. Ребе там, когда, не знаю, шел по улице, видел, когда какого-то еврейского мальчика, мог остановиться, дать ему монетку, чтобы бросил в задаку, относился к каждому лично. Ребе мог стоять там по 8 часов, и люди проходили, получали доллары на задаку, и тоже беседовали с Ребе, и это как бы есть бесконечное количество примеров, есть книги, там где собраны сотни тысяч писем Ребе личным людям. Это совершенно другой подход, как лидер поколения должен быть связан с людьми. Да, второй пример, то, что говорили, что вот это тайное учение стало как бы всем доступно. На самом деле мы понимаем, что есть в Торе, это всегда тоже было известно, что в Торе есть два аспекта. Есть устная Тора, это законы, как себя вести, там Талмуд, есть тайная Тора, всякие там объяснения глубокие про это. Но это никогда не было связано один с другим. Это была как бы практическая часть Торы, а это были какие-то тайные комментарии Торы. Не было связано с другим. Как здесь можно понять, что привести источник как бы на улицу? Что в Торе, в сухой части Торы, которую мы считаем тоже здесь как вещь, которая она не источник. Как сделать, чтобы это было связано с источником, так и мудрецы хасидизма, они научили, как любая вещь в Торе, которая она считается как бы как сухие законы и тайное объяснение кабалы про это, как это все связано. Потому что когда мы смотрим на обычные, там, не знаю, заповеди цицит, простой смысл, чтобы евреи не забывали заповеди, есть вот эти нитки. Потом есть тайны заповеди цицит. И это не, там такие объяснения, которые никак не связаны с этим моментом, что надо запомнить заповеди. Да, про любой такой момент можно увидеть, что есть простой закон, есть какие-то комментарии кабалы, которые никак вообще нельзя связать с простым смыслом заповеди. И пришел Бааль Шем Тов и научил, что тайная часть Торы и как бы как то, что называется как бы, тело Торы и душа Торы это тайное учение, это кабала, это все связано. Это все одна система. Есть много примеров там, где Ребе это объясняет, какие-то моменты, какой закон, и что про это кабала говорит, и как это связано один с другим. Есть про каждый такой закон, есть связь с его корнем в кабале. Это что учит хасидизм. Это что вот эта идея, чтобы источник, это как бы тайная часть, была неотъемлемой частью простого учения более простых вещей. Еще есть третий такой пример. Это как совместить веру и знания, как бы. Знания или какие-то логические вещи, которые есть в иудаизме. До прихода Бааль Шем Това вера у евреев была в основном в сердце. Евреи очень верили, очень как бы было все построено на эмоциях. Как бы это то, что мы считаем как источник. Но с другой стороны, мудрость, как бы разум, был очень такая холодная вещь. Был разум, были вещи, которые евреи там учили. А то, что они верили, это не было связано с этим. Это было отдельно. Отдельно как бы вера, отдельно там учили Талмуд. Никак не связано. Так же, как сегодня есть уроки по Талмуду, которые делают там судьи в Израиле, они учат Талмуд. Но они не соблюдающие люди, они учат Талмуд как некая наука. И также было тогда, что изучение Торы, изучение Талмуда это изучение, а вера это вера. Когда пришел Бааль Шем Тов, это на самом деле он научил, как то, что мы считаем учение Талмуда, каких-то логических вещей, это никак неотъемлемая часть от веры, это все вместе. Это было необходимо именно тогда, потому что в те поколения начался период Аскала. Аскала – это просвещение, когда евреи очень активно начали отходить от как бы, традиционной жизни евреев и получили возможность поучиться там в университетах. В Германии в основном были деятели такие еврейские, которые тянули еврейских детей идти там не в ешиву, а там в гимназию, все такое. И из-за этого в тот период была такая опасность, что будет ассимиляция, из-за этого Бааль Шем Тов, он научил, как надо на самом деле вот эту учебу, совмещать с верой, это чтобы это не осталось как холодные какие-то знания, чтобы это была вещь, которая она как бы неотъемлемая часть веры. Вот, из-за этого 19-го Кислева это день, когда почему вообще Аль-Тер-Ребе сидел в тюрьме? Он сидел в тюрьме из-за каких-то причин, которые мы знаем, как донос, да, и так далее, но мы знаем, что любая вещь в этом мире, она происходит из-за чего-то, то, что происходит в том, в духовном мире. И Аль-Тер-Ребе посадили, потому что тоже в духовных мирах был вопрос, если можно это дальше распространять учение о Бааль-Шем Това. Или это нельзя, или народ не готов для этого. И когда выпустили его, было принято решение в духовном мире, что да, можно и нужно это дальше распространять. Из-за этого эта дата, она считается как Новый год хасидизма, что тогда было решение, что с этим идти дальше. И можно считать, что сегодняшний день все евреи, даже те, которые тогда как-то с этим было тяжело им смириться, сегодня все уже приняли вот эти основы хасидов, да, у всех общин их раввины учат вот эти книги хасидизма, и это стала вещь, которая она на самом деле была принята всем еврейским миром. Вот, и 19-го Кислева это такой подходящий день, чтобы взять на себя какие-то хорошие тоже решения на будущий год до следующего 19-го Кислева, потому что он называется Новый год хасидизма, как в обычный Новый год Рошана мы берем какие-то решения на будущий год, так в этом Новом году тоже можно взять какие-то хорошие решения, например, там немножко более стать умнее в плане хасидизма, немножко про это поучить. Вот. И что? Это 2 декабря. Это какой день недели? Воскресенье. Вот. Здесь есть, мне дали сейчас наверху такие приглашения. Здесь будет праздник и концерт. Есть такая группа с Израиля, которая приезжает, наверное, вы видели. Реклама есть на сайте, там везде. Вот, они. Там двое хасидов. Что? Там четыре человека играют и поют. Двое хасидов, один хабадский хасид, один брестовский. Один израильтянин, а четвертый горский еврей, тоже израильтянин, они вместе, у них такой хасидский ансамбль, очень известный, считается очень хороший, и это в воскресенье. Вот, так что я могу ждать приглашения. Это картинка, это там Аль-Тер-Ребе, который...
Продавать, да. Продавать. Я первый раз их увидел до урока. Может быть, это надо нам продавать было, а не дарить? Не хотим продавать куда-нибудь.